«Начало дня» с Константином Киреевым.
Здравствуйте! Во Владимире 7 часов 21 минута, в студии Константин Киреев, за режиссерским пультом Никита Родин, на календаре 4 августа. Всем, кто нас слушает, желаем хорошего настроения и удачного дня. Может ли в нашей стране построить успешную карьеру в бизнесе человек с ограниченными возможностями? Об этом мы поговорим сегодня с доцентом кафедры финансового права и таможенной деятельности юридического института ВЛГУ Григорием Труниным. Приветствую вас, Григорий Александрович.
Доброе утро.
А что вы думаете по этому поводу, уважаемые слушатели? Есть ли среди ваших знакомых успешные предприниматели-инвалиды? Наш телефон 35-31-33. Ну вот, начнем с такого общего глобального вопроса. Вообще совместимы ли понятия бизнес-инвалиды?
Ну, это достаточно распространенное явление. Оно обусловлено, ну, в принципе, условиями жизни. На пенсию инвалиду прожить достаточно тяжело, трудоустроиться достаточно тяжело, и у них, по сути, единственный путь развития – это бизнес.
Вообще, многие у нас вот инвалиды занимаются бизнесом. Я знаю, вы проводили такие исследования.
Да, мы с Михаилом Осокиным провели достаточно крупное исследование в этом году, опросили более 2000 инвалидов, и у нас получились интересные результаты. Примерно 2/3 опрошенных имеют опыт предпринимательской деятельности. То есть, ну, большинство из них – это, конечно, нелегальная сфера, но, тем не менее, постоянно задействованы в бизнесе более, ну, где-то около 10%.
Это вы имеете в виду у нас в области или вообще?
Это в целом по России.
В целом по стране?
В целом по стране. У нас в стране насчитывается порядка 12 миллионов инвалидов разной степени тяжести. Ну, вот считайте, около 1,5 миллионов предпринимательской деятельностью занимаются. Из них, ну, порядка 7 миллионов в полулегальной основе.
В сфере, да, и крутятся.
Да.
То есть вы это подтверждаете то, что предпринимательство – это единственный выход для многих.
Да. Но это общемировое явление. То есть это не только характерно для России. Многие полагают, что в России очень все плохо с этим. Нет. То есть это во всем мире так. Есть страны, в которых с этим еще все хуже.
Например, мне просто интересно, вот это. Ну, это мы дойдем до этого, конечно, но просто я делаю себе заметку, просто отдельно поговорим про это дело.
Да, ну вот Индия, там, к примеру, господдержка очень слабая, то есть инвалиду там, кроме как найти какую-то подработку, скажем так, в низкоквалифицированном труде, возможно, даже с вредным какими-то выбросами еще, это единственный путь вообще просто выжить. Это единственный способ для них.
И, тем не менее, давно население ушло за миллиард.
Да. Ну, это немножко социокультурное явление такое общее, национальное, которое присуще Индии. Индия вообще удивительная страна контрастов, скажем так.
Да у нас, знаешь, как еще в этом фильме «Бриллиантовая рука» говорили, ну, Стамбул – город контрастов, да, такой штамп получился. Я не был в Лондоне, но вот тогда, говорит, Стамбул. Вот, возможно, наши слушатели знают о Николасе Джеймсе Вуйчиче, ну, такой австралийский мотивационный оратор, меценат и писатель, рожденный синдромом тетраамелии. Это редкое наследственное заболевание, которое приводит к отсутствию всех четырех конечностей. Вот, переживая по этому поводу инвалидности, в детстве он научился жить со своим недостатком, делясь своим опытом с окружающим и став всемирно известным мотивационным спикером. Его выступления в основном обращены к детям и к молодежи, в том числе к инвалидам, естественно, в надежде на активизацию в них поиска смысла жизни и развитие своих способностей. И я еще добавлю, что Николас Джеймс Вуйчич, он женатый человек, у него 3 детей, при том, что у него нет конечностей. Вот я хочу сказать, что да, вот он, тем не менее, он не пал духом, как говорится. А у нас вот есть такие люди?
Да, у нас очень много таких людей.
Много?
Много. Нет. Самое интересное – это много. То есть, Ник Вуйчич – это, скажем так, мировой тренд. Он задал, ну, назовем это так, он попал в канву популярности определенную и выбрал стезю ораторства мотивационного. Он собирает очень большую аудиторию. Он, по-моему, даже приезжал в Москву как-то, выступал.
Да, по-моему, был один раз, не знаю.
Да, что. Очень большую популярность сыграл. И он такой, скажем так, звезда мировая. У нас люди поскромнее, просто не принято себя так вести, стараются как-то не выделяться. Но, например, у нас есть там Сергей Муравьев из города Орла. Это фактически российский Ник Вучич, но он не любит активно выступать на публике, то есть он так поскромнее себя ведет. Очень много людей, ну, в нашем регионе, кто тоже несет бремя определенное и ораторское, и, скажем так, дело делает доброе, и о них мало просто кто знает. Их очень много. Ну, к примеру, там Роман Бобылев из Липецка тоже. Он у него свой бизнес, он там людей нанимает. То есть, интересно, у нас очень много таких примеров. Они просто не очень популярны. Об них мало кто говорит, о них не очень много показывают по телевизору. Но эти люди много чего делают.
А именно в нашей области есть кто вот... мог бы сказать, я вот местный Николас Вучич.
Ну, в области-то так вот сразу в голову-то не приходит. У нас очень много людей, кто занимается разнообразной деятельностью. То есть, кто-то товары производит, кто-то услуги. Вот.
Это мы тоже дойдем, скажу, чем им занимается инвалидом. Угу. Вот именно таким, действительно, с тяжелым таким вот недугом. Но вот опять же, Вучич, не знаю, я бы с вами, например, не согласился. Он ведь не бизнесмен. А мы говорим именно о бизнесе.
Ну, нет, Вучич бизнесмен. То есть, он оратор. То есть, это как бизнес-тренер, он продает себя, его заказывают, ему за выступление платят, он путешествует. То есть, это говорить о том, что он не бизнесмен, но я бы не сказал.
Ну, если бизнесмен не производитель товаров.
Ну, да. Да. Угу. Это больше услуги, это больше ораторство. Но, опять-таки, когда многие смотрят на инвалидов, видят, как они достигают каких-то высот, многие понимают, что в своей вот текущей жизненной ситуации то у них вообще все замечательно. Когда они слышат истории отдельных людей, они просто поражаются, как эти люди чего добились.
Я тоже иногда поражаюсь, потому что тут иногда бывает с двумя руками, с двумя ногами некоторые ничего не могут добиться.
Да.
А эти люди добиваются. Тут еще, наверное, надо не только к социологам или экономистам обращаться, а еще к психологам в большей части.
Да.
Что человека мотивирует, почему он не сдается?
Ну, согласен. Здесь мотив очень сильный. Но вы поймите, то есть у нас очень многие инвалиды семьи имеют, их кормить надо. Трудоустроиться им достаточно тяжело. Какой путь? Только саморазвитие, только двигаться вперед. То есть и поэтому ну, там, в среде инвалидов, даже наши исследования показывают, уровень предпринимательской активности значительно выше, чем среднестатистического населения. А это связано просто с тем, что у обычного человека спектр возможностей шире. То есть можно трудоустроиться, можно пойти грузчиком, можно пойти работать там, посудомойщиком, а инвалиду не все такие вещи доступны. Тут и городская среда ограничивает, и возможности вообще, желание работодателя его нанять.
То есть... А вот какие сферы перспективны для людей с ограниченными возможностями? Вот сегодня я имею в виду.
Ну,
или можно считать, конечно, что все ниши разобраны, и, в общем-то, остается только
основная сфера мелкая. Сейчас, вот очень популярная, это IT. Но это не только в среде инвалидов, это основной спектр.
Информационные технологии.
Да, все, что связано с современными технологиями, сейчас это очень популярно, это тренд общемировой. И все люди, кто так или иначе в этой сфере связан, независимо от того, инвалид он или нет, они востребованы. То есть, есть примеры, то есть, у нас и Владимирских, помните, у нас, забыл, как фамилия человека, который операцию на голове-то собирался сделать.
Я понимаю.
Ну,
да.
Он же программист.
Да.
То есть, все, спрос очень высокий на этих специалистов. Если говорить о других сферах, то в основном это ниши очень узенькие, маленькие. То есть, опять-таки, здесь надо понимать общую логику, как работает среднестатистический инвалид. Это человек, который не может постоянно работать, у него периодически, скажем так, провалы в бизнесе, связанные со здоровьем. Вот. Это ненадежный бизнес, по-другому считается. И он вынужден компенсировать это дешевой ценой. Он вынужден это компенсировать работами, услугами, которые обычный предприниматель будет просто игнорировать. Невысокая доходность. И вот в этих нишах в основном и сконцентрировано все. Ну, это вот, они очень разнообразны, начиная от того, починка обуви, там, техники, заканчивая оказанием различных бухгалтерских услуг. То есть, очень много, кстати, инвалидов, там, например, людей с инвалидностью, кто оказывает бухгалтерские услуги, кто оказывает услуги, там, в сфере продаж, то есть прямых, на телефоне сидят, продают, то есть из дома стараются работать. Очень разнообразные. То есть говорить о том, что прямо это где-то сконцентрировано, тут, знаете, правильнее говорить о группах. То есть, вот, например, инвалид-колясочник, то есть они в этом. Ну, вот, например, люди с нарушением зрения, у них очень проблематично, потому что жизненный вектор фактически у них очень сильно ограничен. Ты либо массажист,
да, есть много людей, да, именно с этим видом инвалидности работают.
А ну вот мы даже опрашивали, когда у нас получилось, что почти что, дай бог, припомню, 50% людей со зрением это массажисты оказались. А у них на самом деле очень мало, куда им можно пойти. В дизайнеры не пойдешь, в программисты тоже тяжело.
Ну как, что же тяжело? Вообще, наверное, невозможно. Надо все-таки смотреть на экран компьютера.
Но тут, опять-таки, с нарушением зрения инвалидность, там же разные степени. Есть полностью слепые, есть у которых плохо видят, но могут, способны работать и работают на самом деле. То есть у нас даже вон в университете есть, скажем так, парень, который Zoom-конференции организует. То есть, ну, он как помощник директора вполне может прекрасно работать, справляется с технологиями, размещает на сайтах все.
То есть голова все нормально, там работает.
Там все прекрасно работает. Угу. Вот. Это один из направлений таких вот. То есть, если говорить о направлениях, где может, ну, там, человек с инвалидностью себя применить, их очень много. Вопрос больше строится в здоровье, возможностях и желании. Опять-таки, в России распространено, вот мы тоже опрашивали, одна из женщин правильно сказала, одна из проблем – это иждивенчество, которое у нас очень давно породилось, и такая же реакция общества. То есть, зачем инвалиду работать?
Типа, ему платят, да, он еще...
Ну и сиди, да.
И занимает чье-то, может быть, рабочее место.
Да, ну и сиди, ты тебе
хотя
платят
пенсию. Хотя сам этот человек на эту работу не согласен, потому что она малооплачиваемая, ну, может быть, монотонная. И все
у нас, благо, на самом деле, очень многие предприятия организуют специальные рабочие места для инвалидов. Там возьмем тоже Феррера, там Мотомигал. То есть очень много предприятий, кто организует эти вещи и помогает.
Но ведь в свое время, по-моему, даже обязывали брать.
Были квоты.
Да, были квоты. Но вот без этого многие предприниматели были против того, чтобы вот к ним на предприятие приходили вот люди с инвалидностью.
Это связано еще, знаете, с чем? Люди с инвалидностью делятся на разные категории. Есть те, кто хочет работать, и они работают. А есть те, кто не хотят, но их заставляют.
Сейчас вроде как никого не заставляют.
Папа с мамой могут заставлять.
А, если так вот, ну да.
Ну, плюс пенсию платится, то есть пенсия сейчас там в районе 15 тысяч, то есть, ну, меньше на самом деле. И многим этого хватает. И они вот так вот потихонечку, помаленечку. Им подработка закрывает их потребности полностью.
Понятно.
Это не то, что плохо, но это, опять-таки, проблема невысоких доходов. То есть, если человек получает не очень много, он привыкает жить с невысокими доходами. И расти ему не хочется. А бизнес – это риски, это рост, это необходимость что-то делать, это постоянный такой, ну, стресс определенный. А такие условия не подходят не всем. Ну, на самом деле, не каждый может быть хорошим бизнесменом. Это норма.
Но это не каждый может быть хорошим художником. То же самое, простите.
Да.
Не каждый может быть хорошим айтишником. Не каждый может быть хорошим даже, ну, сказать, ландшафтным дизайнером.
Это, ну, смесь таланта и... На самом деле больше не таланта, а опыта. То есть нужно действовать наперекор обстоятельствам. А это, опять-таки, ломает многих.
Но не каждый еще может после слома начинать заново.
Да, да.
Я вот, например, знал одного человека, который три раза начинал. Три раза начинал бизнес, ну, там, терпя неудачи, он не сдавался и начинал заново.
Но тут, знаете, смотрите...
И, в общем-то, справился он.
Тут риски. То есть, среднестатистический человек, то есть, начать бизнес может там 2-3 раза. А инвалид в силу того, что, опять-таки, пенсия, невысокие доходы, ограниченные возможности, для многих один раз – это единственный. И это их, ну, и все. И дальше не в том, что он хочет, не хочет. Просто возможности становятся сразу же ограничены.
То есть ему денег на начало второй раз не могут не дать.
Не то, что могут не дать, он просто.
Где их
у него может и не быть возможности, да. То есть хорошо, у нас действуют многие фонды, которые там стараются таких людей поднимать, помогать и так далее. Но бизнес - это риск. Это всегда риск.
Но если тот же фонд смотрит, что ты уже начинал 3 раза и ничего, то он скажет, почешет так в затылке и скажет, товарищ, это вы нам как-то...
Нет, на это смотрит вполне лояльно. Наоборот, если ты начинал, у тебя есть опыт, это более позитивное явление, нежели чем ты вот только начал, и вот дайте мне, пожалуйста, 1 000 000, я знаю, как его потратить.
Потратить нет. Я тоже знаю, а вот на что?
Да.
Понятно, делаем короткий перерыв на рекламу, после чего продолжим общаться.
Начало дня с Константином Киреевым.
Продолжаем нашу программу. В студии Константин Киреев, за режиссерским пультом Никита Родин. Я напомню нашим слушателям, что мы в прямом эфире. 35-31-33 – это телефон студии. А говорим сегодня на такую тему — инвалиды и предпринимательство. У нас в гостях... Простите. Доцент кафедры финансового права и таможенной деятельности юридического института ВЛГУ Григорий Трунин. Григорий Александрович, вот позвольте в начале нашей второй части такой вопрос. Вам вот знакома ситуация с этой темой бизнеса инвалидов в других регионах? Все-таки о чем там мечтают?
Да, мы когда проводили исследование, у нас было несколько регионов охвачено, и здесь на самом деле очень интересно, то есть многие полагают, что бизнесмен – это там человек, ездящий на «Лексусе».
Обязательно, не меньше. Да.
Имеющий коттедж и все остальное. Нет. Мы выяснили, на самом деле, очень интересный момент, что все намного проще. То есть у людей потребности более приземленные, более реальные. То есть у нас, например, мы такую сделали своеобразную карту потребностей. Она, с одной стороны, показывает и положение инвалидов, с другой стороны, показывает и уровень жизни. То есть 78% опрошенных мечтают, ну вот вверх, мечты, можно так назвать, это свободно сходить раз в неделю попить кофе. То есть это очень многие показатели. О машинах, домах мечтают меньше 5%. То есть это очень сильное разнообразие. Плюс надо понимать, что, например, человек, живущий в городе, и человек, живущий в сельской местности, потребности очень сильно отличаются. То есть, ну вот приведем пример. То есть у нас были интервью с представителями из Курска. И там один из респондентов, живущий на селе, сказал, вот ему просто простой вопрос задавали: что вам нужно для счастья? Он сказал: 4 000 к пенсии.
Знаете, как это, сразу мне вспоминается «Золотой теленок». Говорит: Шура, сколько вам нужно для счастья? Говорит: 5 000.
Вот примерно то же самое.
Ну, это все-таки роман с этим. Говорит: нет, помните, Бендер, ты говорил, нет, целиком.
Ну,
он сказал, опять немного, это все надо это понимать, будет хорошо.
Да,
4 000 к пенсии, то есть вот это вот предел, это в селе.
Да, в селе, но надо понимать, что в селе это подсобное хозяйство свое всегда. То есть, опять-таки, кого мы там не опрашивали, кто из сельской местности, у всех есть свое подсобное хозяйство. Огород, скотинка какая-то.
Птица какая-нибудь.
Да. И за счет этого люди живут. А 4 000 – это просто способ свободно купить себе то, чего у тебя в хозяйстве как бы нету.
Не производится. То есть, это фактически живут люди натуральным хозяйством.
Да.
21 век, да?
Да. Да нет, это норма. Очень многие живут с натуральным хозяйством. Ну, возьмем даже владимирских жителей города. Кто не любит съездить на дачу?
Я не люблю, у меня ее нет. Поэтому что это...
Огородик – это у нас, скажем так, исторически сложившийся такой интерес многих жителей. Многие любят посадить чего-то. Это норма. Вот единственная разница – жизнь в городе и жизнь в селе, она, конечно, сильно отличается. То есть, например, берем среднестатистический там городской житель областного центра, он должен получать не меньше 30.
Ну да.
Чтобы закрыть потребности. Коммуналки, разъезды, заказы, товары. Вот, это сильно отличается. В разных регионах, опять-таки, уровень жизни разный. Об этом тоже многие российские исследования показывают. Есть даже такое утверждение, Наталья Зубаревич говорила: где родился, такой уровень жизни получил. Хочешь?
Не, ну она, конечно, интересна. Тебя, простите, Григорий, я тут это выскажу свое мнение. Вот вы опрашивали, если не ошибаюсь, Орел Курск, да, вот там?
Там не только Орел Курск, у нас практически весь Центральный федеральный округ опрошен.
Да, но с одной стороны, понимаешь, там, говорит, ну, шутят, палку воткни, да, она зацветет. Или черенок от лопаты, да, это понятно. Но... А если я что-то родился в Тюмени, условно, да, а это нефтяной регион. И, в общем-то, получается... Ну... Про это... Хотя, конечно, получается, Наталья Зубаревича права. Вроде,
нет,
да?
она права в той части, что у нас регионы неравномерно развиваются. То есть у нас есть регионы-звезды, в которых, скажем так, ты родился, там быстро развивается бизнес, очень много населения, много налоговых отчислений, соответственно, и городские
и
власти.
И на инвалидов побольше, да,
да,
чуть-чуть.
И уровень жизни там чуть получше. Берем ту же Москву. То есть сколько там программ?
Ну, давайте Москву не будем брать. Все-таки это другое государство, как многие говорят. Отдельность, не другое, отдельное.
Да.
Но они, в общем-то, правы, действительно, там есть что потратить и на педагогов, и на врачей, иначе бы туда просто народ-то не стекался.
Вот. Это вот ну, региональный фактор, он определяющий.
А есть Кировская область, например, да? Вот тут трудновато жить.
Ну, в разных регионах, по-разному. Здесь еще надо делать акцент на том, что очень много местные сообщества играют. То есть, есть регионы, в которых сложились достаточно уникальные условия, где люди самоорганизуются и создают условия, при которых формируется благоприятная среда, сформируются различные, скажем так, мероприятия, не только для инвалидов, то есть, это вот в целом, в которых ты себя комфортно чувствуешь. Плюс у нас, благо, там последние 10 лет очень активно развивается идея доступной среды. В итоге многие люди, которые раньше испытывали достаточно серьезные трудности просто, чтобы выбраться из подъезда, сейчас более-менее. Конечно, проблем очень много.
Там... Да, вот я, кстати, хотел прийти вот к этому вопросу. Мы немножко его затрагивали. Вот главные проблемы бизнеса инвалидов, на ваш взгляд. Вот, не повторяясь о том, что все-таки это рискованное дело. И...
Ну, тут на самом деле два основных фактора, которого тоже мы выяснили. То есть, первое, это сбыт. То есть, несмотря там, многие говорят, что налоги, проблема в налогообложении. Нет, проблема не в налогах, проблема в сбыте. То есть, многие люди делают чего-то, но им сложно продать. Причины тоже разные. То есть,
почему, кстати, вот, если у них вроде бы цена-то товара не очень высокая?
А здесь разные. То есть, первое, инвалид. Это, если бизнесмен брать с инвалидностью, это человек ненадежный. То есть, они, ну, это как второй фактор проблемы, то есть, здоровье. Человек, как у нас правильно один выразился из респондентов, сегодня я работаю, прекрасно себя чувствую, все нормально, а завтра ты лег на 3 дня и встать не можешь.
А то и на месяц, может быть.
А да? то и на месяц, да. То есть,
как с тобой я буду подписывать контракт на поставку, например, 300 каких-то изделий, если да. ты лежишь?
Да.
И в этом особенность. Мне с тобой неинтересно работать. Тогда, получается, надо работать инвалиду с инвалидом?
Нет.
Я утрирую, конечно.
Нет, тут все сложнее. То есть, ну, это первый фактор. То есть, ненадежность поставок. Отсюда многие заказчики, они, ну, как бы сторонятся. Второй момент – это просто сам факт. То есть, есть у нас, вот, ну, как и на Западе, у нас есть перечень людей, которые не хочет связываться просто с инвалидами, потому что это инвалид.
Это чисто психологическое, что ли?
Ну, это разными обстоятельствами это обусловлено, но тем не менее. То есть, с этим сталкиваются. Это такая, ну, это форма дискриминации, которая присутствует. Она, с ней борются, с ней стараются, как бы, обходить, но вот...
Вы имеете в виду, законодательно даже борются?
Да. Ну, у нас же запрещена эта дискриминация.
Дискриминация запрещена, но никто же меня не заставит сказать, вот ты должен покупать эти выключатели, предположим, у того инвалида.
Ну, вот, да, но давайте, вот мы тоже проводили исследование, мы же брали американский опыт, зарубежный опыт. В Америке, например, эффект дискриминации, он тоже сильно развит. Там об этом, с этим борются, там суды есть, но тем не менее опросы те же показывают, что там чуть ли не 2 из 3 американцев-инвалидов в своей жизни обязательно сталкивались с дискриминацией. У нас примерно та же степень.
Именно вот по принципу инвалидности, а не потому, да, что да. он черный инвалид или там
нет.
зеленый инвалид.
Но тут вопрос восприятия тоже дискриминации. То есть, есть люди, которые искренне полагают, там, например, говорят инвалиду, ну, зачем тебе бизнес? Ну, ты и так вот еле-еле. Ну, тут живи, мы тебе поможем, еще остальное. Ну, не надо. То есть, это начинается на человека морально давить.
Упорно у него отбирают удочку, выдавая хвост рыбы. Да? Вот не рыбу, а хвост. Да.
Но это проблема опять многих предпринимателей начинающих. То есть у нас в России очень долгое время бизнесы до сих пор воспринимаются предпринимательски, как такой спекулятивный. Хотя очень много бизнесменов, кто чего делает руками, производит товары, иногда это просто уникальные вещи, таких вы нигде не сыщете. То есть у нас очень много мастеров, там, кто делает из кожи какие-то вещи, хендмейд подделки. Это вообще уникальные товары, их нигде не найдете. И такая деятельность, она уникальна. Но есть люди, которые искренне полагают, что не надо, зачем?
Понятно. Не раздражать тут.
Да.
Вот один сторону не раздражай. А вот интересно, некоторые также не любят покупать у инвалидов, да, например, какие-то
есть
вещи.
Есть такое.
Но то есть я вот, честно говоря, понять этого не могу. Чем интересно выключатель, сделанный, значит, в фирме, которую работают и возглавляет инвалид, будет хуже? Ну, я просто понять не могу. Это что, предвзятость такая, что ли?
Да.
Что они неправильно два провода спаяют?
Нет, здесь есть две.
Ты же не синхрофазотрон, простите меня, покупаешь.
Есть тут, ну, знаете, как это? Есть две истории. То есть, есть товары, которые специально покупают инвалидов. То есть, за ними история. То есть, ну, например, вы идете, покупаете картину человека, и выясняете, что эта картина ногами нарисована. Ну, такого...
Ну, так это вроде как-то немножко не о том, а вот именно вот
А если брать широкие массы товаров, то там, да, то есть, некоторые предприятия скрывают эту информацию. То есть, зачем? Но, тем не менее, вот возьмем пример. Фабрика «Феррера» у нас во Владимире. У них целая линия, где работают инвалиды. Об этом тоже мало кто знает.
Мне это абсолютно не унизительно покупать после этого конфет «Феррера».
Что, мы перестали «Феррера» покупать? Ну, то есть, они не скрывают этого. То есть, это
Но
у них
они
специально
рекламируют, да?
Ну, почему? У них есть... Ну, если вы интересуетесь этим, вы это найдете.
А-а-а.
Компания не скрывает, она поддерживает и местное сообщество, инвалидов.
Я, простите, честно говоря, ни разу не встречал человека, который бы интересовался, вот, кто сделал эту конфету. Ну, просто не встречал таких людей, которые бегали бы, перерыли интернет. А есть там инвалиды или не есть там инвалиды?
У нас очень много индивидуальных предпринимателей, которые берут на работу инвалидов. Они работают потихоньку. Кто разнорабочими, кто инженерами, кто мастерами, кто подсобными рабочими. Есть люди с квалификацией, с хорошей. То есть, разнообразия очень много разного. Вопрос опять больше стоит, ну, как бы, в области экономики, наверное, в покупательной способности населения, нежели чем в чем-то другом.
Это получается, как в той шутке, написать можно Анну Каренину, кто ее купит.
Да.
А действительно ведь получается, что вот вы упомянули про уникальные вещи, которые там делают там из кожи, да, но это действительно не всем по карману. Или
нет,
это надо делать определенный заказ, что ли, кому-то они сделают?
Нет, нет.
Но это, опять же, не массовое производство. Григорий Александрович, согласитесь, это вот...
Да, и большинство...
Это не то, что коллектив пришел, станки включили и пошли смену работать. Это вот сидит мастер, он там может полгода этот кошелек выделывать, да? Если у него есть на что жить, конечно. Если ему продажа этого кошелька поможет дожить до следующего кошелька.
Нам одна девушка, респондент, она, знаете, как правильно сказала, она говорит, если бы у нас была возможность работать найма, по найму, мы бы все работали по найму.
Ну, говорит, это проще.
Это, ну,
чисто проще.
Да, это и проще, и спокойнее, и стабильнее. Но, говорит, но нас не берут. То есть, у всех ситуации, там вот опять-таки спрашивали, у всех ситуации разные. У кого закрылся завод, они на котором работали. У кого просто выросли дети, нужно больше денег, нужно больше зарабатывать, а на основном месте работы, ну, не заработаешь. И все начинали искать новые возможности, новые пути, и вот стали бизнесменами. В том понимании, в котором это там... Ну, не в том понимании. То есть, вот опять, многие полагают, что бизнес – это большие деньги. Нет. То есть, вот мы, например...
Не обязательно, так скажем.
Не обязательно. Очень мало людей. Вот мы опрашивали, когда у нас почти что большая часть людей, там процентов 80-85, это люди, у которых оборот до 2 миллионов. А фактически до миллиона там.
Я для наших случаев скажу, что оборот – это не доход.
Да, это не доход. То есть, вычитаем оттуда все, что вы потратили, вот, разъезды, да, материалы. То есть, это, ну, среднестатистическая зарплата там, в 20-25 тысяч в лучшем случае в месяц. То есть, это, ну, это просто альтернатива основной работе. Только главный плюс, на который смотрят большинство там, предпринимателей с инвалидностью – это гибкий график. Это опять связано с проблемой
со
здоровьем. Да.
А вот вы тут в начале нашего разговора упомянули тут про Индию мы, да, насчет по отношению к... А в других странах все-таки? Ну, я не знаю, причислять ли Индию к развитым странам, наверное, все-таки не причисляют.
Развивающиеся.
К развивающимся странам. Ну, так это и мы, в общем-то, наверное, развивающаяся страна по их классификации.
Вы знаете...
Хорошо, вот... а вот в других, вот в европейских странах, которые называют все это, ну, предположим, странами Большой Семерки, там плюс США и Канада,
проблемы одни и те же. Вот все одинаково, что у нас, что за рубежом. Проблемы трудоустройства не хотят брать. Либо принуждают к этому, либо вводят систему квот, как вот у нас. То есть берешь, тебе за это государство доплачивает.
5% у тебя должно быть инвалидов на производстве.
Да, да, да. Либо налоговые льготы, то есть ради которых там в тех же Соединенных Штатах некоторые компании набирают. То есть для того, чтобы получить соответствующую налоговую льготу, скидки и все остальное. Все остальное – это все тот же самый проблема. Проблема, опять-таки, в плоскости доступной среды. Хоть там и говорят, что там, например, там в США, в Европе очень развито. Вы походите, посмотрите. Там реально такой же спектр проблем, как у нас с доступной средой.
Ну, потому что нам обычно, простите, показывают сити так называемый. Ну, там, это... может быть, и все нормально. А вот если глубже,
ну, здесь, знаете,
во дворы,
да, то... Тут еще действует эффект успешных кейсов. То есть, например, вот возьмем европейский там пример есть. Это дети, ну, уже подростки с синдромом Дауна в кафе работают. Это кафе, туда люди ходят, покупают и все остальное. Теперь представьте такое кафе, например, во Владимире.
Но я пока не могу представить такого кафе. Вот. Чисто у нас психологически, наверное.
И во всем мире-то этого нету. Это единственное, условно говоря, кафе на весь мир. То есть это такой, вот, знаете, эффект, который показывают по телевизору, говорят, да, вот у нас есть. А ты едешь в другую страну, говорят, а покажите мне, у вас вот такое же кафе.
А вот. Нет. А с чего бы, да? И там, то есть, в общем-то, не очень. Все прям... Проблема... Широко открытыми глазами и объятиями, да, к людям,
да,
с инвалидностью относятся.
Сильное отличие только в мерах соцподдержки. То есть в развитых странах она более мощная, то есть у вас больше спектр социальных услуг, благ, которые вы можете получить. Но, например, с точки зрения развития бизнеса все то же самое. Те же самые проблемы, связанные с дискриминацией, те же самые проблемы, связанные со сбытом, те же самые проблемы со здоровьем, вот все то же самое.
То есть, получается, если у меня, например, больше соцподдержка от государства, то мне, в общем-то, и незачем заниматься бизнесом, если я инвалид.
Там фактически то же самое, как у нас, да.
Но у нас-то она не такая высокая, может быть, как у них. Я не знаю, жили там хорошо инвалиды.
В развивающихся странах хуже, в той части, что там нет соцподдержки, у тебя как бы единственный путь просто выжить – это что-то делать. Все, других вариантов нет.
Вот. Понятно. Ну, вот такая вот картина. Не успели немножко поговорить о поддержке наших, куда она идет. Ну, как-нибудь в другой раз поговорим. На сегодня это все. Напомню, что о проблемах и успехах предпринимательства среди людей с ограниченными возможностями мы говорили с доцентом кафедры финансового права и таможенной деятельности Юридического института ВЛГУ Григорием Труниным. Режиссер программы Никита Родин, ведущий Константин Киреев. Всего доброго.
Всего доброго.